Глава 16. Ананас. Видя приближение Бриджит, Люк невольно напрягся. Он не говорил с ней наедине с той самой пикировки после игры в теннис. Казалось, они избегали друг друга по взаимному молчаливому согласию. Люк украдкой глянул на кузину. Она выглядела вызывающе спокойной, холодной и равнодушной. «Я уже начала беспокоиться. Что могло случиться с вами, Гордон?»
«Да пошумели тут немного», — сердито проворчал лорд Уитфилд. «Этот наглец, Риверс, вздумал сегодня днем покататься на Роллс-Ройсе».
«Лес Мажести», — с усмешкой бросила девушка.
«Это вовсе не повод для шуток, Бриджит», — обиженно заметил лорд. «Дело весьма серьезное. Он вывозил на прогулку какую-то девицу».
«Не думаю, что он получил бы хоть какое-то удовольствие, разъезжая в шикарной машине в гордом одиночестве».
«В моих владениях все домочадцы должны вести себя прилично и благопристойно», — гордо выпятив грудь, заявил лорд Уитфилд.
«Едва ли можно счесть неблагопристойную прогулку с девушкой на автомобиле».
«Ну, он же без спросу взял мой автомобиль!»
«Это, безусловно, вопиющая непристойность. Практически тянет на богохульство. Однако, Гордон, не в ваших силах запретить естественное влечение полов. Нынче полнолуние и более того. Канун Иванова дня».
«Боже милостивый, неужели?» — воскликнул Люк.
Бриджит стрельнула в него взглядом. «Вас ведь, кажется, интересуют языческие традиции?»
«Безусловно».
Она вновь взглянула на лорда Уитфилда.
«Сегодня в шут и колокол прибыла на редкость экстравагантная троица. Первый — персонаж мужского пола в шортах, очках и очаровательной шелковой рубашке сливового цвета. Второй — безбровый персонаж женского пола, облаченный в афинский пеплос и сандалии и увешанный, как новогодняя елка, поддельными египетскими бусами. И третий — толстяк в нелепом лавандовом наряде и такой же нелепой обувке. Подозреваю, что они дружат с нашим мистером Элсуорси. Как доложило сарафанное радио, нынче ночью на ведьмином лугу ожидается беспутное действо».
Лорд Уитфилд побагровел и воскликнул:
«Возмутительно! Я не потерплю подобных безобразий!»
«Тут уж ничего не поделаешь, дорогой. Ведьмин луг относится к народному достоянию».
«Я не желаю, чтобы в наших краях устраивались богохульные обряды поклонения каким-то идолам Мумба-Юмба. Надо будет раскритиковать их в скандалах».
Немного подумав, он попросил Бриджит:
«Напомните мне дать Сидли указания по этому поводу. Завтра мне придется ехать в город».
«Лорд Уитфилд начинает крестовый поход против черной магии», — насмешливо провозгласила Бриджит. «Средневековые колдовские страсти по-прежнему кипят в тихой патриархальной провинции». Задаченно нахмурившись, лорд Уитфилд пристально посмотрел на Бриджит и, чуть помедлив, молча развернулся и направился к дому.
«Бриджит, вам надо бы посерьезнее относиться к своим обязанностям», — весело бросил Люк.
«Не пойму, о чем вы говорите».
«Будет жаль, если вы потеряете столь выгодное предложение, ведь миллионы-то пока не ваши, как и жемчуга с бриллиантами. На вашем месте до венчания я бы не стал проявлять саркастические таланты».
«Вы так заботливы, дорогой Люк», — она смерила его невозмутимым взглядом. «Как мило, что вы столь близко к сердцу принимаете мою будущую судьбу».
«Доброжелательность и предупредительность всегда относились к моим главным достоинствам».
«Что-то не замечала».
«Неужели? Вы удивляете меня».
Бриджит стряхнула с листа какую-то букашку. «Чем вы сегодня занимались?»
«Обычными следственными мелочами».
«И есть хоть какие-то результаты?»
«Скорее да, чем нет, как говорят политики. Кстати, в вашем хозяйстве есть инструменты?»
«Полагаю, есть. А что конкретно вам нужно?»
«Ну, что-нибудь из удобных подручных приспособлений. Может, вы позволите мне оценить ваше хозяйство?»
Спустя 10 минут, обозрев инструментальные полки в кладовке, Фитцвильям произвел отбор.
«Такой набор меня вполне устроит», — сказал он, похлопав себя по карману, в который сложил инструменты.
«Уж не собираетесь ли вы тайно проникнуть в чьи-то владения?»
«Возможно».
«Не слишком-то вы разговорчивы».
«Ну, ситуация, пожалуй, может изобиловать трудностями. Я попал в чертовски сложное положение. После нашего субботнего поражения, полагаю, мне следовало бы покинуть ваш дом.
— Понятно, чтобы выказать себя безупречным джентльменом.
Но поскольку я уверен, что вышел на достаточно горячий след преступника, страдающего манией убийства, то практически вынужден задержаться здесь. Хотя если вы сможете придумать какой-то убедительный предлог для того, чтобы я съехал от вас и снял номер в «Шуте и колоколе», то, ради бога, выдайте мне его.
«Нереально», — покачав головой, сказала Бриджит. «Нельзя же отказать от дома кузену. И, кроме того, гостиницу заполонили друзья Элсуорси. Там есть лишь 3 номера для постояльцев».
«Увы, тогда я вынужден остаться, и как бы вы ни страдали, вам придется еще немного потерпеть мое общество».
«Ну что вы, какие страдания!» — мило улыбнувшись, ответила Бриджит. «Вы еще не знаете, как я умею развлекаться со скальпами излишне назойливых гостей».
«На редкость уместная по кровожадности реплика», — удовлетворенно оценил Люк. «Что меня восхищает в вас, Бриджит, так это практически полное отсутствие добрых душевных побуждений. Увы, увы. Однако отвергнутому воздыхателю пора удалиться, дабы переодеться к ужину». Вечер прошел без особых происшествий. Проявляя горячий интерес к застольным досужим проповедям лорда Уитфилда, Люк завоевал его горячее одобрение. Когда же мужчины, наконец, перешли в гостиную, Бриджит встретила их с легким удивлением.
«Что-то, мужчины, вы долго не могли оторваться от портвейна», — заметила она.
«О, лорд Уитфилд нынче поделился со мной столь увлекательной историей, что время пролетело почти мгновенно. Он рассказал мне, как основал свою первую газету».
«Как же замечательно выглядят эти новомодные плодовые деревца в горшках», — заявила вдруг миссис Анструтер. «По-моему, Гордон, вам следует непременно украсить ими террасу».
Далее разговоры свернули в привычное русло, и Люк предпочел пораньше удалиться в свою комнату. Однако спать он не собирался, у него были другие планы. Услышав, как часы пробили 12 раз, Фитцвильям в мягких теннисных туфлях бесшумно спустился по лестнице, прошел по библиотеке и выбрался из дому через окно. Короткие периоды затишья по-прежнему перемежались бурными порывами ветра. По небу проносились рваные облака, то затемняя лунный диск, то позволяя ночному светилу пролить на землю яркий свет. Окольным путем Люк направился к дому мистера Элсуорси. Такую ночь как раз удобно было провести небольшую проверку. Он почти не сомневался, что Элсуорси с приятелями собираются достойно отметить на природе столь знаменательную дату. Ведь в канун летнего солнцестояния, по мнению Люка, наверняка следовало провести какие-то зажигательные ночные обряды. А в это самое время он сумеет быстренько обыскать дом антиквара. Люк перелез через пару заборов и, пройдя к задней стене дома, вытащил из кармана набор инструментов и выбрал подходящее орудие. Ему удалось без особых трудов справиться с одним из задних окон. Через пару минут он уже отодвинул задвижку, поднял раму и пролез в темную комнату, оказавшуюся буфетной. Порывшись в кармане, Фитцвильям извлек миниатюрный фонарик, но включал его лишь изредка по мере необходимости, чтобы, не натыкаясь на мебель, наметить путь. Через несколько минут Люк удостоверился в том, что дом действительно пуст. Хозяин в эту ночь явно удалился по своим делам. Сыщик удовлетворенно улыбнулся и приступил к поискам. Для начала он тщательно проверил все доступные углы и укромные местечки. В одном из запертых ящиков стола, под невинными акварельными набросками, Люк обнаружил несколько таких искусных работ, что удивленно поднял брови и присвистнул. Переписка мистера Элсуорси, как оказалось, не представляла собой ничего интересного, зато стоили внимания некоторые из его книг, особенно те, что скрывались в глубине шкафа. Помимо этого, Люку удалось обнаружить 3 скудных, но наводящих на серьезные размышления свидетельства. Во-первых, карандашная строчка в записной книжице «Разобраться с Томми Пирсом», написанная согласно указанной дате за 2 дня до смерти парнишки. Во-вторых, цветной карандашный набросок портрета Эми Гибс, яростно перечеркнутый красным крестом. И в-третьих, пузырек микстуры от кашля. Ни одна из этих вещей не позволяла сделать решающих выводов, но все вместе они наводили на определенные размышления.
Люк уже наносил последние штрихи, возвращая все вещи по исходным местам, как вдруг испуганно замер, сразу выключив фонарик. Он услышал, как в замок боковой двери вставили ключ. Бесшумно пройдя по комнате, Фитцуильям спрятался за дверью и припал глазом к дверной щели. Ему оставалось надеяться, что Элсуорси, если это был он, не станет расхаживать по дому, а отправится сразу в спальню на второй этаж. Но вот боковая дверь открылась, и в прихожую, сразу включив свет, вступил Элсуорси. Увидев хозяина дома, пересекавшего прихожую, Люк затаил дыхание. Лицо антиквара изменилось до неузнаваемости. На губах выступила пена, глаза горели безумным ликующим огнем. При этом ногами он выделывал какие-то замысловатые коленца, вдобавок помахивал руками, словно продолжал отплясывать какой-то разнузданный дикий танец. Однако именно от вида рук Элсуорси у Люка внезапно перехватило дыхание. Их покрывали какие-то темные красновато-бурые пятна, видимо, запекшаяся кровь. Хозяин исчез из виду. Судя по звукам шагов, он поднимался по лестнице на второй этаж. Вскоре свет в прихожей погас. Выждав еще немного, Люк, крадучись, пересек прихожую, вошел в буфетную и уже знакомым путем вылез наружу через окно. Окинул темный дом настороженным взглядом, но не заметил ничего подозрительного, кроме зловещего безмолвия. Наконец Люк вздохнул полной грудью. «Боже, какой кошмар!» — прошептал он. «Этот парень точно сумасшедший! В каком это ритуале, интересно, он там участвовал? Руки у него наверняка в крови». Прогулявшись по главной улице, он кружной дорогой вернулся в Эш-Мэннер и уже свернул на боковую аллею, когда внезапный шелест листвы заставил его обернуться. «Кто там?» — воинственно спросил он. Из-за дерева появилась высокая фигура, закутанная в длинный темный плащ. Она выглядела настолько зловеще, что у Люка замерло сердце. Но в следующее мгновение он разглядел под капюшоном знакомое бледное лицо. «Бриджит! Как вы меня напугали!» «Где вы были?» — резко спросила она. «Я видела, как вы выбрались из дома». «И решили проследить за мной?» «Нет, вы слишком быстро исчезли. Я просто ждала, когда вы вернетесь». «И напрасно, чертовски глупо!» — пробурчал Фитцуильям. «Так где же вы были?» — раздраженно повторила она. «Совершал набег на владение нашего мистера Элсуорси», — весело воскликнул Люк.
«И вы? Вы нашли что-нибудь?»
— затаив дыхание, спросила Бриджит. «Пока не уверен, но теперь я узнал кое-что об этом охальнике, о его порнографических вкусах и прочих пристрастиях, и обнаружил три вещицы, которые вызывают серьезные подозрения».
Она внимательно выслушала отчет о результате его поисков.
«Хотя это очень слабые доказательства», — заключил Люк. «Но, Бриджит, как раз когда я уже собирался уходить, Элсуорси вернулся домой. Да, и уверяю вас, этот язычник явно спятил».
«Вы действительно так думаете?»
«Я видел его физиономию. Она была совершенно неописуема. Бог знает, чем он занимался. Он пребывал в каком-то исступленном безумном ликовании. Явился с перепачканными руками. И, уверяю вас, он точно испачкал их в крови».
«Какой кошмар!» — передернувшись, пробормотала девушка.
«Вам не следовало выходить одной, Бриджит», — раздраженно произнес Люк. «Что вам вдруг вздумалось? Это же чистое безумие. Вас могли запросто треснуть по голове».
«То же самое относится и к вам, мой дорогой», — заметила она, нервно рассмеявшись.
«Я сам могу позаботиться о себе».
«И я тоже отлично могу постоять за себя. Помнится, вы назвали меня весьма практичной в жизненных вопросах».
Резкий порыв ветра захлестнул их пронизывающей ночной прохладой. «Снимите-ка капюшон», — внезапно попросил Люк.
«Зачем?»
Неожиданно он сам стремительным движением руки сбросил с нее капюшон. Ветер завладел ее волосами и взметнул черные пряди над головой. Учащенно дыша, она пристально посмотрела на него.
«Вы, безусловно, уязвимы без помела, Бриджит. Увидев вас впервые, я сразу подумал, что вам не хватает этой волшебной метелки».
Фитцуильям помолчал, устремив на нее задумчивый взгляд, и добавил. «Вы ведь из породы бессердечных дьяволиц». С горьким разочарованным вздохом он набросил капюшон обратно на ее голову.
Ваша защита восстановлена. Нам давно пора домой.
Подождите.
Зачем?
Бриджит приблизилась к нему. Я собиралась вам сказать, произнесла она тихим, еле слышным голосом. Отчасти поэтому я и ждала вас здесь, на подступах к усадьбе. И я хочу сказать это вам сейчас, прежде чем мы войдем туда, во владение Гордона.
Итак, она издала горький смешок.
О, все очень просто. Вы выиграли, Люк, только и всего.
О чем вы говорите, отрывисто спросил он.
О том, что я отказалась от идеи стать леди Уитфилд.
«Правда?» — ошарашенно спросил Фитцвильям, порывисто шагнув ей навстречу.
«Да». «Вы выйдете за меня замуж?»
«Да». «Почему? Не могу понять».
«Я сама не понимаю. Вы ужасно грубо говорили со мной, но, похоже, мне это понравилось».
Люк привлек ее к себе и поцеловал. «Мы живем в безумном мире!» — воскликнул он.
«Вы рады?»
«Пока не ахти как!
Вы думаете, что сможете быть со мной счастливым?»
«Не знаю, но чувствую, что стоит рискнуть и попробовать».
«Да, у меня тоже такое чувство».
Коснувшись ее рук, Фитцвильям обнял Бриджит за талию. «Сегодня странная колдовская ночь, моя дорогая. Пойдемте, возможно, утром мы увидим все в более прозаичном свете».
«Да, здесь творятся страшные вещи». И Бриджит опустила глаза и вдруг вцепилась в Люка, вынудив остановиться. «Люк, Люк, что там такое?»
Луна выплыла из облаков. Фитцвильям глянул вниз и рядом с подрагивающей туфелькой Бриджит увидел какую-то темную бесформенную груду. Изумленно охнув, он высвободил руку и опустился на колени. Разглядев то, что лежало на земле, он поднял глаза к воротному столбу. С вершины исчез каменный ананас. Наконец Люк поднялся с колен. Бриджит стояла, прижав ладони ко рту.
«Это шофер. Риверс. Он мертв».
«Гадкая каменная штуковина. Она уже давно начала покачиваться. Видимо, грозовой ветер сбросил ее на беднягу».
Люк с сомнением покачал головой. «Ветру не под силу сбросить такую каменную махину».
«Ох, это выглядит как... выглядит как очередной несчастный случай, но на самом деле перед нами хитро подстроенное убийство. Наш убийца нанес новый удар». «Нет, нет, Люк!»
«Это точно убийство. Вы знаете, что я нащупал у него под головой в липкой грязи примесь песка? А поблизости нет никакого песка. Уверяю вас, Бриджит, кто-то скрывался тут и оглушил его, когда он прошел через ворота, возвращаясь к своему коттеджу. Потом подтащил парня к столбу и свалил на него эту ананасовую глыбу».
«Люк!» — еле слышно произнесла Бриджит. «У вас на руках кровь».
«Это кровь не только на моих руках. Вы знаете, о чем я думал сегодня днем? Если бы произошло еще одно преступление, то мы, несомненно, смогли бы найти злодея. И мы обязательно найдем его. Элсуорси. Вечером он где-то пропадал и вернулся с окровавленными руками, продолжая безумно приплясывать, ликуя в упоении маньяка после совершенного убийства».
Глянув на труп, Бриджит поежилась и тихо сказала: «Бедный Риверс».
«Да, несчастный парень», — с жалостью проворчал Люк. «Ему чертовски не повезло, но это будет последняя жертва, Бриджит. Теперь мы все узнаем и припрем его к стенке».
Стоя в двух шагах от него, девушка покачнулась, и Люк мгновенно подхватил ее на руки. «Люк, мне страшно!» — испуганно, словно ребенок, пожаловалась она.
«Все закончилось, милая, все закончилось.
Пожалуйста, будь ко мне добрее. Меня так часто обижали».
«Да, мы оба страдали, но больше этого не будет».